Следующий тропарь, буквально следующий, то есть пятый. Вместо Евы чувственной, мысленное ми бысть Ева. Во плоти страстный помысл, показуя сладкое и вкушая присно горького напоения. То есть вместо Евы чувственной я был мысленный, то есть поступил как вот с точки зрения ума, как Ева я поступил. Потому что ощущая во плоти страстный помысл, который кажется мне сладким, я всегда вкушал его горького яда. То есть во мне какой-то помысел приходит и обещает мне сладость. Я его, ну думаю, здорово, сладко обещает. Знание, наслаждение, богатство, славу. Попробую-ка. И попробовав, мы понимаем, что он горький. Но вновь и вновь берем и пробуем. Ведь это и есть тут обозначена природа страсти как таковой. Ведь что такое страсть? Каждый из этого знает, ибо я не с ангелами разговариваю. Что мне приходит некое пожелание, некий помысл, картинка, каждому своя. Но приходит именно та картинка, которая мне кажется соблазнительной, то есть сладкой. Кому-то покажи в картинке бутылку водки, он может даже стошнить, как гадость. Вот. А для кого-то это брань на полгода, чтобы выбросить этот помысел из головы, потому что ему нравится то, что обещает ему картинка. Для кого-то слава ничего не стоит, а для кого-то это страшный соблазн. У каждого свои идолы и свои соблазны. Но показывая нам помысли, эту картинку, мысль или образ, нам враг наш делает такую вещь, что показывая нам картинка, она воспринимается нами как обещающая сладость. Нам лично обещающая сладость. И мы начинаем ее рассматривать, держать. Само рассматривание уже сладко. Вот. Но помысел говорит, что рассматривать-то, делай давай. Вот. Нечего рассматривать-то. И это даже сколько бы раз мы не обманывались и не знали, что потом будет стыдно и больно и мучительно, мы все равно, когда картинка нам показывается, мы чувствуем сладость от того, что эта картинка нам показывается. Это и есть страсть. Если человек, как только показали ему соблазнительную картинку в сознании, в мысли, он ее отвергает сразу, потому что она есть ложь и зло, это говорит о том, что у него нет страсти. Если человек отвергает так все помыслы, он называется бесстрастным. У него нет страсти вообще никакой, он только Бога слушает. А у нас мы страсты. И страстность наша проявляется в том, что показываемый нам помысел, он нам кажется сладким. И сама эта сладость говорит, что мы бы хотели созерцать этот помысел, жить бы с тем, что обещает нам помысел. Мы знаем, что не получится, да не станем мы никогда богатыми. Но подумать-то хотя бы об этом можно. Помечтать хотя бы об этом можно. Да, это развивает ревность, зависть, обиду, гнев. Ну что теперь сделать? Ну хочется, если мне быть богатым. Ну как вот теперь быть? Думает человек. Вот. Он знает, что все это зло, что все это плохо кончится. Все равно на исповедь идти. И Бог за это не одобряет. Ну приятно погонять этот помысел в сознание. Вот было бы у меня, я бы сделал то-то, то-то. Вот эта сладость, которую мы испытываем от предъявляемого нам помысла, мотива, образа, картинки, она и обозначает нашу страсть. Страсть. Это у нас такая страсть. И именно потому, что мы не можем эту сладостную картинку выбросить из головы или сердца и говорить, что мы страстны. Но если мы страстны, значит, мы Бога не любим. Потому что Бога надо возлюбить всем сердцем. И сладость испытывать только от того, что мы думаем о нем, помним о нем и надеемся на встречу с ним. А если мы сладость испытываем от чего-то другого, значит, сердце наше не предано Богу, мы не любим Бога. Мы не в Боге. И за это мучаемся, потому что все, что не в Боге, оно ведет к смерти. И мы это знаем. И вот осознать это всей полнотой своего сердца, объявить войну всякому сладостному помыслу, который входит в наше сознание, вот что от нас требуется. Конечно, любой нормальный человек скажет, да как с ума сойти, что теперь ни о чем хорошем не помечтать? Мечтайте. Но покаяние требует правды, мы с этого начинали. И правда такова, что если мы мечтаем о подобных помыслах, мы сами добровольно вкушаем смерть. Потому что эта сладость та же самая по вкусу, что соблазнила Еву в раю. И она потеряла Бога. Конечно, Бог милостив, мы живем в эпоху Христа, и Он долготерпит, но если до последнего издыхания мы эту сладость от себя не отвергнем, мы не спасемся. Категорично нет. Поэтому Бог долготерпит, посылает нам болезни, скорби, мучительную смерть, чтобы мы успели сказать всем этим сладостям, пошли вы вон, я не хочу о вас думать, не хочу вас видеть, я хочу к Богу. Больше ничего не хочу. И вся жизнь устраивается именно таким образом, чтобы человек мог это из себя выкинуть, от всего этого отречься. Потому что если человек не отречется от всего этого, он не может быть учеником Христова. Следующий, шестой тропарь первой песни понедельника. «Достойно из Эдема изгнан бысть, яко не сохранив едину твою спаси заповедь Адам. Аз же что посражду? Постражду, отметая всегда животное твоя словеса». То есть Адам был достойно издан из Эдема, всего лишь не сохранив одну заповедь. А что же тогда будет со мной, когда я нарушаю, отметаю все твои слова жизни? То есть важно понимать о том, что мы, знающие евангельские заповеди и нарушающие их, на что же надеяться нам? Если Адам за одну был изгнан из Эдема, что будет с нами, которые нарушают эти заповеди множество? Скажем, есть вещи с заповедями нерегламентированными? Есть. А есть конкретная заповедь «не суди», им же судом судим, судишь, будет судим и ты. Все знают, все читали и судим. Молитесь за обижающих вас, благословляйте творящих вам напасть. Заповедь. Значит, если мы не молимся за обижающих нас, а наоборот проклинаем их, если мы не благотворим, а обижаемся на них, то мы нарушаем заповедь. С чего же мы решили, что Адама выгнали из рая, а с нами ничего подобного не будет? Почему мы можем наорать на человека и думать, что нам за это ничего не будет? Почему мы можем, например, скажем, изменить своей жене и думать, ну, что с нами ничего за это не будет? На каком основании? С чего мы решили? Где у нас обетование, которое бы говорило, спи спокойно, ничего не будет? Кто нам такое сказал? Никто. С чего мы решили, что можно успокоиться и жить спокойно? Никто не сказал. Почему Адам, нарушив одну заповедь, или там, скажем, какие-нибудь еще другие люди, типа Давида, нарушив одну заповедь, наказывались, а мы думаем, что останемся без наказания, нарушая евангельские заповеди? С чего мы решили? Ни с чего. Это просто наша самонадеянность и самомнение. И когда мы вспомним хотя бы те заповеди, которые мы нарушили евангельские заповеди, в течение только этого дня, сегодняшнего дня, нам станет страшно. Но этот страх должен пронзить наше сердце, чтобы нам испугаться и действительно изменить свою жизнь, содрогнувшись перед Богом: «Господи, помилуй!» Так кто же может спастись? Кто? А никто? Никто. Но Бог может спасти любого. Так кто Бог? А мне-то на себя надеяться не приходится. Я обречен на погибель если Бог не помилует меня. Это итог канона Андрея Крицкого. К этой мысли должен прийти человек, что я действительно кругом согрешил, я хуже Адама и хуже многих других, о котором сейчас будут вспоминать, но Бог может меня спасти. Не потому, что я хороший христианин, не потому, что я хороший человек, не потому, что я вчера милостыню дал целых 15 рублей человеку, а потому, что Он Бог, Он щедр, Он милостив, и Он пришел в мир грешников спасти. От них же первый есть ма, слава Богу, я грешник. А не так, как у мотаря, да? Слава Богу, я не грешник. Вот, и тогда все получается плохо. Вторая песнь понедельника. Вторая песнь понедельника. Раз, два, три, четвертый тропарь. Вообразив моих страстей безобразие, любосластными стремлениями погубив ума красоту. То есть буквально я вообразил безобразие моих страстей. Буквально вообразил не значит воображение, а вообразил, то есть я как бы осуществил в жизни все безобразие моих страстей, потому что всегда увлекался любосластными стремлениями. То есть как раз стремился к сласти. Вот тем картинкам, которые внушают мне определенную приятность. Вот. У каждого не свои, еще раз повторю. И вот этими стремлениями к сладости, к приятности своих переживаний, я и погубил красоту ума. Ум человеческий светил. Насчет красоты, это тоже Макарий, скажем, Макарий Великий однажды сказал, что никогда ничего не видел красивее души человеческой. Но мы этого не видим. Но то, что мы можем почувствовать, красота ума, свет ума, человеческий ум по естеству светил. Это особенно видно, например, в простых верующих бабушках. Их все меньше становится, ну и вообще бабушек меньше становится. Вот, они естественным образом перемещаются на другое место жительства. И вот, к сожалению, целое поколение уходит. Мне очень жаль, но вот время, оно здесь неостановимо, к сожалению. Ничего не сделаешь с этим. И я очень благодарен Богу, скажем, за то общение с моей бабушкой, которая года рождения 1903-го была. Вот, и с ее современниками, вот то еще старые закваски, удивительные люди, не имея никакого образования, но прожив тяжелую жизнь с верой, у них необыкновенно светлый ум был. Вот потрясающий светлый ум, то есть я такой образованный, ну уже студент тогда был, и я понимаю, такой вот весь образованный, грамотный, там, все знаю, все умею, как все студенты думают. И вот я всегда чувствовал, что вот перед этой простой светлостью мой ум какой-то вот, какой-то неправильный, что ли, какой-то я убогий, убогий по сравнению с умом моей бабушки, которая и читать-то путем, ну, умела читать, но книжек никогда не читала. Там, когда Евангелие стали выходить, она же просила, почитай мне, внучок, Евангелие. Вот, и, то есть она не имела книг никаких, советское время все прожила, но вера, терпение и вот это вот, не знаю, что еще, оно сделало ум этих людей необыкновенно светлым. Они четко распознавали ложь. Они четко распознавали обман, когда их пытались обмануть, и четко и прямо говорили: «Уйди, мне это не надо». Они четко понимали, когда идет какое-то зло, они его чувствовали, но при этом были милосердны и кратки, не осуждали, не злословили, не судачили на лавочках, да и некогда было, работы у всех было много, каждый ведь работал до последу, пока силы были. Так вот эта красота ума, мы ее своими любосластными стремлениями погубили. Она у нас тоже когда-то была, когда мы крестились. Бог обновил нас, наш ум, но вот постоянно умом, обращая внимание на те сладкие помыслы, которые возникают в нашем сознании, на те картинки, баннеры, меню, которые, вот, витрины магазинов, вот, все вот то, что соблазны мира, которые окружают нас, всякий раз устремляясь к этому соблазну, мы пятнали наш ум, не замечая этого. И вот мы пришли к тому, что наш ум запятан, он черный. Вот если я свои очки, а это часто бывает, заляпаю, а дети еще приложат к этому руку, вот, они так вот тоже поляпают все, я ничего не вижу, я одеваю, я как слепой, я так-то плохо вижу, а вот одеваю, ничего не вижу. Думаю, что ж такое, почему люди мутные такие, вот, не могу разглядеть. А, вон что, надо очки протереть, они все заляпаны. А так заляпаны бывают, там так хорошо, особенно младшенький, так ляпнет, что надо специальное средство, чтобы промыть очки. Обычным тканью не протираются. Только размазываешь жир, который там, ничего не видно, еще хуже стало даже. Надо специальную жидкость, специальную салфетку, и очки станут хорошо, вот все видно, все вроде нормально, вижу теперь. И вот то же самое с нашим умом. Он весь заляпан, он ничего не видит. Приходит человек, говорит, ложь, мы верим, еще заляпали. Приходит другой человек, сказал, еще ложь, мы опять поверили, опять заляпали. И так, вляпываясь из одной лжи в другую, мы в конце концов дезориентированы полностью, начинаем говорить, что то, что является злом, это хорошо, это замечательно, это прекрасно, лучше ничего нет. Да как же ты это говоришь, ведь по этой... идеи тебя же убить, да меня убить должен. Да правда, что ли? Я не понял, что меня убить хотят. Что я за собственное убийство голосовал. Потому что ум заляпанный ничего точно не понимает. И вот у нас у всех заляпанный ум. И мы не видим ни себя, ни других, ни Бога. А все это произошло потому, что мы постоянно вот стремимся к тем соблазнительным для нас вещам, которые предлагает нам помысл, входящий в наше сознание. И именно по этой причине мы не можем читать духовную литературу, не можем читать Евангелие, не можем читать Библию, не понимаем канон Андрея Крицкого, не понимаем богослужебные тексты. Конечно, есть там элемент плохой акустики, плохой дикции и сложности церковно-славянского языка, но это только элемент. Если даже перевести все тексты на русский язык, на чисто русский язык, и поместить все храм, где идеальная акустика, и поставить человека с идеальной дикцией, и тогда человек ничего, заляпанным умом ничего не поймет из того, что читается в каноне Андрея Крицкого. И наоборот, человек с чистым умом в любом храме услышит эти слова и поймет, о чем они. Потому что дело именно в очищении нашего ума. А очищается оно тем, что как минимум для начала надо перестать его заляпывать. Надо не смотреть то и не слушать то, о чем мы заведомо знаем, что это ложь, что это неправда, что это не имеет отношения к истине, что это запрещено Богом. Но вот берет человек, например, литературу, неважно какую, скажем, там, откровение ангелов или жизнь Иисуса Ринана или там какую-нибудь сектантскую брошюрку. Он знает, что это запрещено читать. Он чувствует даже, что лучше этого не надо. Ну, а что такого-то? Ну, прочитаю, ну что изменится-то? Ну что изменится? Ничего не изменится. Ну, прочитаю, ну ролик я посмотрю только, как один дубасит другого. Ну, здорово же там, бум-бум-бум-бум-бум. Вот, ну еще один, ну что изменится? Я же никого не дубасю. Никого. Но на самом деле пятно на нашем уме осталось. Ведь почему мы посмотрели? Приятно. Приятно. Женщина не будет соблазняться этим. И гораздо интереснее что-нибудь другое посмотреть. Вот, а вот мы, потому что приятно. Интересно, и увлекшись этим, он именно через приятность, через страсть, он заляпал свой ум. А потом проходит несколько лет, он приходит уже в церковь, говорит, а можно что-нибудь почитать? Ему говорит, ну вот, возьми, почитай. Он открывает, ничего не понимаю. Одну. Вот. И ложится спать. Вот. И говорит, нет, духовная литература не для меня. Это слишком сложно, дай что-нибудь попроще. Да нет, она для тебя. Только ум надо свой сначала отмыть, как я свои очки протираю специальной жидкостью. Отмыть. И эта специальная жидкость есть слезы. Больше ничем ум не очищается. Молитвой и слезы. Слезами и молитвой. И когда мы поплачем, а с другой стороны перестанем заглядывать туда, где не надо, уберем этот несчастный телевизор. Вообще на самом деле ведь виноват не сам телевизор. Вот. И даже не телевидение, скажем, с ее передачами, программами, хотя там есть дурацкие программы, и которых вообще нельзя на телевидение пускать. Самое страшное в телевидении это что? А? Реклама. Реклама, которая там бывает чаще всех программ, и она так сделана, что она остается, программу мы посмотрели и забыли, а реклама остается. А что делает реклама? Она говорит, вот как надо жить, вот как надо жить. Понимаете? Она целый день, что бы ни рекламировали, они говорят, вот так должен жить настоящий человек. Мы не будем покупать эту стиральную машину. Мы не будем краситься этой тушью для ресниц. Мы не купим эту помаду. Мы не будем носить это белье. Мы не купим эту рубашку, не купим этот пылесос. Но мы понимаем, здорово, вот нам уже хочется жить здесь. В этом мире, в этой картинке, в этой реальности. Все христианское уже перевернулось. Христианин стремится к чему? К горнему. Как апостол Павел пишет, мы странники и пришельцы на земле. Наши отцы всегда были странниками и пришельцами, потому что искали горнего царства. А здесь ни к чему не прилеплялись. А реклама нас как раз и привязывает. Нет, здесь живи, здесь только радость, здесь счастье, здесь комфорт, здесь жизнь. И мы, поскольку сами не читаем, мы уже думаем, да, конечно, надо терпеть. Терпеть скудость, терпеть, что нет посудомоечной машины, терпеть, что нет пылесоса, который засасывает все, включая котенка. Нет, вот будем терпеть, трудно, но будем. И коттеджа у нас нету, но мы вытерпим. То есть на самом деле мы может, и не соблазнимся, но у нас в глубине души-то что? Нам хочется жить так, как показывают в рекламе. Но ум говорит, нет, так нельзя. Так греховно, так плохо, поэтому жить-то мы так не будем. Будем терпеть скудость нашей жизни. И что получается? В глубине души мы хотим жить, как все люди, а умом стараемся быть христианами. И это раздвоение нашей души приводит к тому, что все христианское нас вгоняет в уныние, в печаль, в тоску, в депрессии, которую мы мужественно преодолеваем, мужественно терпим, а в глубине души думаем, порадоваться бы хоть шашлыками на природе, честное слово. А? Но когда же все это кончится? Ну, хоть раз-то можно съездить, что-нибудь сделать, как-нибудь оторваться по-настоящему. Там, ну, один-то раз всего, один, не каждый же день. Вот. И вот это сознание, оно получает, как говорит, двоящиеся мысли, говорит апостол Иаков. Мы, как наемники, мы мужественно идем в Царство Божье, стискивая зубы, но вообще-то не радуясь, не стремясь, а главное, не любя Бога, не любя Иисуса Христа, потому что мы любим совсем другое. Да нет, мы это не любим. На самом деле мы не любим. Именно потому мы идем ко Христу. Но наше сердце осквернилось этими картинками, этим соблазном, который мы видели. И ум у нас запятнанный таким образом, такое извращенное представление, что все христианское нам кажется унылым, хотя оно вовсе не таково, а все мирское кажется соблазнительным, хотя вовсе не таково. Это и есть запятнанность ума. И вот для того, чтобы эту запятнанность преодолеть, вот как я уже сказал, надо для начала это слезы, молитва, плач и отказ от того, чтобы вот эти соблазны потоками заходили в мою душу через какие-то разные, через что угодно, через слухи, через картинки, через телевидение, интернет. Просто стоять на страже своего сознания, не пущать. ничего соблазнительного, вызывающего у нас вот это любосластное стремление, ничего в сознание не пускать. И именно для того, чтобы не пускать все это любосластное в сознание, люди издавна и придумали вот эту непрестанную молитву, молитву Иисусу, не для того, как сейчас некоторые думают, а иногда даже говорят, что молитва Иисусова нужна для того, чтобы достичь высоких ступеней созерцания. Да никто никогда ей ради этого, по крайней мере, поначалу и не занимался. Молитва Иисусова нужна для того, чтобы не дать заляпаться своему уму, чтобы ум постоянно созерцал имя Христово, думал о Христе и о своих грехах, и таким образом приобрел бы силу отвергать все те соблазны, который вызывает у меня сласть. Вторник, первая песня, самый первый тропарь. Каинова пришед убийство, произволением бых убийца совести душевной, оживив плоть и воевав на ню лукавыми моими деяниями. То есть, вот мы помните случай, мы не как Каин, мы никого не убивали, мы хорошие. Мы там никогда в жизни никого не убивали. А вот тут он говорит по-другому. Нашли, да? Вторник, вторник. Песнь первая, первый тропарь. А оказывается, все не так. Я подражал убийству Каина, потому что я по собственному произволению убил свою совесть. А убив свою совесть, я оживил плоть, не тело, плоть. То есть мы духовные существа должны быть. А убивая совесть, я оживляю плоть, становясь плотским. И воюю на нее лукавыми своими деяниями. То есть и продолжаю ее убивать лукавыми своими поступками, делами. То есть на самом деле убийство совести, как происходит убийство совести? Убийство совести происходит, когда мы делаем лукавые дела. То есть поступаем против совести. Совесть велит не делать, и мы делаем. И вот эти поступки против совести убивают совесть. И оказывается, что когда совесть будет убита, мы станем бездуховными существами. Что мы и видим и во многих людях, нас окружающих, и вообще в тенденциях этого времени, этого мира. Люди с мертвой, как говорит апостол Павел, сожженной совестью, становятся плотью, так что полностью у них извращается все мироощущение, мировоззрение, все ставится с ног на голову. У них все становится плотью. Фактически человек, убивающий совесть, он практически превращается в беса по существу своему. И поэтому так ценна совесть, так важно ее хранить, так важно не делать ничего против совести. Если совесть нас обличает, надо срочно восстановить равновесие. Она говорит, нечестно это. Нечестно, чтобы ты за спиной своего товарища обсуждал его поступки. Нечестно, остановись, нельзя. И вот когда человек бы научился совесть свою слушать, она бы возвела его к духовной высоте. А поскольку человек не слушает совести, презирает ее, она превращает его в плотского человека, созданного, как ну, похожего на беса. Вот такая вот вещь. Поэтому, когда мы читаем о убийстве Каина в каноне Андрея Крицкого, мы видим, что и ни мы не можем сказать, что ничего мы не сделали. Чем мы лучше Каина? Когда убиваем то, что делает нас человеком, мы убиваем самого себя. Убивая свою совесть, мы убиваем в себе душу, мы убиваем себя духовных, мы убиваем себя тех, за которых умер Христос. И вот это само созерцание, пока мы эту картинку осмышляем, понимаем, так я почти самоубийца, я убил в себе Бога. Потому что совесть, голос Божий, как говорит Авва Дорофей, я заглушил голос Бога, я убил в себе Бога, я не только человека-убийца, я Бога-убийца. А сколько раз только за день я не слушаю голос своей совести. И вот представляете, только несколько тропарей разобрал. А когда они сыпятся один за другим, как говорит сам Андрей Крицкий, побивают мою совесть, побивают мое самодовольство, мое самолюбие, мое самомнение, и сердце должно сокрушиться, должно прийти в трепет: Господи, да кто же я такой-то на самом деле? Да как же я живу-то? Да на что же я надеюсь-то? И вот от этого сознания рождается плач, сокрушение и смирение, а сердце сокрушенное и смиренное, Бог не уничижит.